Привет, рефлексирующие. Юра вернулся из Тулы. Я еще не уехала в Ростов.
Понавез кучу подкастов.
Хотя,
понимаешь?
Правда, когда я этот подкаст уже выложу, я уже вернусь здесь раз.
Хочу сказать, что подкастов я привез кучу, а хочется еще новые записывать.
Да, понимаешь? Конечно. Но тем я хотела еще бы с тобой, конечно, про философию Тулы успеть записать, потому что что-то вы с ребятами не подытожили. Ну, в принципе, может, и к лучшему, потому что те подкасты, которые вы привезли, они... хреновые. Не по контенту, а по содержанию. Ой, в смысле, по форме.
А, оговор, очка.
Вот, по форме. Не, по содержанию мне прям... Особенно подкаст почему-то про женщин. Что женщина может дать
потому
мужчине мне больше всего.
Актуал очка.
Да, видимо. Распаковали там. Ну и то, ну вот эти два, короче, серии, они какие-то прям такие реально открывающие, приоткрывающие тайны бытия немножечко гендерного.
Слушай, а про какой подкаст нам вчера обратную связь дали? А, про Smalltalk.
А, да.
Что как будто какие-то известные блогеры.
Ютуберы, да.
Ну а мы кто есть? Мы есть. Известные, правда,
не... Ну, скоро.
Но мы немногим, но мы же известные тем двум фанатам.
Да. Вот, так что мы...
А про Тулу, может, даже сегодня еще успеем записать.
Я даже не... Ну, да, давай, наверное, лучше контент про Тулу оставим для отдельного подкаста, чтобы ты сейчас все в экспозицию не выдал.
Нет, я единственное сейчас подумаю, может быть, для предисловия к сегодняшнему разговору есть какой-то фактик или какой-то образ.
Ну, к сегодняшнему разговору мы, в принципе, можем...
Ну, вот, допустим, просто для затравки. Я не буду третий раз шутить. У нас просто есть один друг, который придумал эту шутку.
А что, я пропустила? А, в это в подкасте, что ли?
Нет, я просто уже сказал актуал очка и что-то еще.
А, все, я поняла.
Просто человек, который это придумал, он так радуется каждый раз, когда кто-то при нем это говорит.
А ты знаешь? А, при нем?
Ну, да. Он просто счастлив.
Ну, жалко, он не слушает наш подкаст.
Он особо не слушает.
Каждый раз.
Иначе он был бы счастлив просто перманентно, а, видимо, у него нет такой задачи.
Ну, да.
Так вот, Тула очень спокойный такой город, даже флегматичный. Но если задуматься, чем он знаменит, то мы выйдем...
Могила Толстого?
Могила Толстого не в Туле, она в Ясной Поляне. А Тула,
ну, все равно,
а Тула это город, помешанный на оружии. Там на каждом шагу
милитаристские находки.
Да, оружейные заводы, оружейные мастерские, оружейные музеи.
Ну, а тульский пряник не?
Тульский пряник уже где-то на третьем месте.
Все, не актуально.
А Тула, это тебе постоянно рассказывают про то, что, а вот, ну, это как наша шутка, мушкет для хомяка. Здесь готовили мушкет длиной 5 сантиметров. Зачем они это сделали? Ну, про это же блоха, левша Лескова. И потом что-то мы, как всегда,
сейчас
обсуждали
хомяков. Сейчас видели режиссера, который поставил блоху.
Не, он не, не он поставил блоху, он поставил кроткую. Ты путаешь.
В смысле?
Но блоха
это
не Мишина постановка.
Блоха это не его, да? Я что-то думала.
Ребята, это небольшая.
Сорян, небольшая дезориентация театральная.
Да, офф-топ маленький. Вот, и, собственно, фильм, который мы посмотрели, очень долго хотели посмотреть. И Тула, вот они сходны в этом моменте, что как будто бы все нормально, все спокойно, все мирно, все тихо, но если чуть-чуть колупнуть пальчиком, то там где-то будет что-то другое, скажем так. Угу. Что-то более брутальное, более опасное. Но эта тема Скорсезе всегдашняя была про насилие, которое где-то рядом. Она. Вот протяни руку, и ты коснешься его. И вот мы вчера посмотрели «Убийца цветочной луны», которого я очень долго ждал. С момента, как вообще впервые это наименование прозвучало, наверное, год два назад уже был, потому что он, как всегда, очень долго его делал, потом он его шлифовал, потом он его долго выводил на экраны, потом долго мы ждали, когда появится... А, не будем, это не знаю, можно говорить или нет. Ну, короче, когда появится в хорошем качестве, появится по доступной цене.
Ноль рублей.
Да, возможность посмотреть этот фильм. И было даже немного странно, что первый раз просмотр сорвался, потому что мы не нашли копии достойной. Второй раз, потому что Лера уехала внизу. А, не уехала, ты наоборот.
Раньше привезли ребенка.
Привезли ребенка, и отменился показ. И вот с третьего раза мы наконец посмотрели. Вчера мы обсудили, но у меня все-таки не сложилась в целом картина.
Ну, я тоже, да. Скорее.
Потому что фильм, конечно, гигантский, как всегда, у Скорсезе. Но у меня очень смешанные чувства. Просто когда я посмотрел «Ирландца», предыдущий фильм, у меня было просто сразу эстетическое потрясение, и я как бы его воспринял сразу целиком.
Ты тогда болел.
Не, я так, ты путаешь, я до болезни посмотрел «Ирландца». Ты не помнишь вообще хронологию событий. Да. Я посмотрел-то, я здоровым. Но потом я перерабатывал долго, и лекцию мы с тобой делали. Ну, то есть «Ирландец» как бы сразу зашел для меня. Я посмотрел, и я сразу уловил и эстетически, и идейно все. А «Убийца цветочной луны» все-таки какой-то для меня более странный фильм.
Может, это и не был не шедевр его.
Я думаю, что нет, это не шедевр.
Просто хорошая, добротная работа.
Да, явно фильм достойно интересный и стоит того, чтобы его обсуждать.
Я все-таки думаю, что проблема отчасти в новизне идеи. Вот я вчера это, ну, я сейчас немножко затрону, а потом мы еще раскроем подробнее. Когда я спросила, ну, там, Вадим просто разложил гипотезу, связанную с концовкой, да, и я спросила, ну, а в чем, собственно, новый месседж? А ты объяснил, что Скорсезе там в этом фильме выходит метапозицию, и это как бы в этом есть новизна. Но все равно есть вот это ощущение, как будто это, знаешь, с натяжечкой такая новизна. Ну, нет такого прорывной идеи, как была, например, в «Ирландце» все-таки. Вот. И отсюда нет вот этого эффекта типа «вау», ну, он какую-то там свежую мысль. Хотя эффект «вау» был от другого, потому что, ребята, прикиньте, это фильм с хэппи-эндом.
Можно так сказать. Да, это вообще шок-контент.
Мы с Юрой ждали, что там просто будет мертвечина в конце, и просто все будут несчастны, и, в общем, ничего хорошего нас не ждет. И, в принципе, даже на какой-то момент, когда там по фильму есть смерть ребенка, я уж подумала, ну все, ну явный знак.
Слушай, ну, кстати, что когда смерть ребенка произошла, я как раз заподозрил, что
наоборот,
что-то неладное, потому что она слишком рано произошла.
Ну да, я тоже такая думаю, ну, с
и
одной стороны...
И ты такой думаешь, так, стоп, а что же будет еще идти там много? Час еще где-то?
Ага, спасибо.
Еще час где-то будет идти фильм, и, в принципе, это, если бы это было в самом конце, то как бы картина масла.
Ну, логично.
Но, по сути, это была кульминация, и после этого началось что-то другое совсем, то есть началось развитие по нисходящей, так называемое, где, и вот, кстати, вот это развитие по нисходящей, оно было как бы не скорсезовское.
Оно, кстати, было гораздо интереснее,
оно
динамичнее,
было,
чем первый акт, грубо говоря, потому что, ну, в какой-то момент я уж такая разложила диван, такая думаю, я сейчас усну, ну, что, в принципе, не очень все свойственно, потому что, ну, я долгий фильм не могу смотреть. Я в какой-то момент такая прикладываю голову, и как раз там начинается, я такая, а, ну все нормально, вернулся.
И вот, по сути, вот эта, ну, как меньшая часть, где-то последняя треть фильма, она как бы не очень скорсезовская, потому что...
Да, многие с Уэсом Андерсоном увидели.
Да, во-первых,
особенно последние.
Там есть, ну, мы перейдем к этому, есть эстетический ход вообще, который я у него никогда не видел. То есть вообще как бы...
Да, цветовая гамма там другая, праздничная.
Очень, что там немножко похожее было в «Острове проклятых», когда были, знаешь, вот эти...
Не, ну там все равно...
Я сейчас поясню, что я имею в виду. Как бы выходы в какой-то в гротеск, и там видение главного героя, и некоторые сцены с доктором,
яркие,
где как бы был выход из реализма. Потому что Скорсезе, он же реалист, в принципе. Он не фантаст, как Андерсон. А здесь был какой-то выход как бы в андерсоновскую эстетику, какую-то условность, где было даже подчеркнуто, когда там...
Табличкой present.
Табличкой present, и когда были описания действий, а актеры, находящиеся на сцене, какими-то подручными средствами, какими-то молоточками.
Он написал ей письмо, и такой...
Да, и пишущую машинку показывают. Да.
Или перо наточильным ножом по скребут, что тоже там типа пишет письмо.
То есть какой-то выход совершенно несвойственную ему эстетику, но мы, может быть, еще обсудим, что это значит.
Да.
Вот, но в целом осталось неоднозначное впечатление, как бы нет ощущения какой-то целостности. И есть ощущение недосказанности, вероятно, оно запрограммировано и заложено. Особенно в персонажах, потому что, ну, на самом деле, очень странными получились герои, два ключевых героя.
То есть герой Ди Каприо
получился очень странным в смысле понимания его вообще мотивации, его поступков. Угу. Потому что мы так до сих пор и не поняли. И, видимо, и не нам и не положено это понимать. Что он делал намеренно, а что он делал неосознанно. Угу. Потому что там есть ключевой момент. Когда дядя подсовывает ему яд и заставляет медленно травить жену. Но так как дядя в этом фильме ничего прямо вообще не говорит, а изъясняется в основном полунамеками, то когда он говорит «весь пузырек, обязательно весь пузырек», это можно интерпретировать так, что это лекарство, и нужно, значит, его дозу увеличить, чтобы эффект улучшить, или что это яд, и что нужно увеличить дозу, чтобы побыстрее убить. И если ты помнишь, там сцена, когда его допрашивают, и она его допрашивает сама.
Миша сказал, что это был не яд, а транквилизатор какой-то.
Ну вот, так там допускаются разные интерпретации, потому что она его спрашивает, что ты мне давал? И он хлопает своими тупорылыми глазками, что ты мне давал? И он говорит, инсулин, ну то есть лекарство.
А, кстати, сразу про темные места вчера это не обсуждали. Почему она часто его спрашивает несколько раз?
Потому что он не догоняет.
Ну да, то есть там был момент, когда как она умерла? Он говорит, я не знаю. Так как она умерла? А, нет, так как он умер? Он самоубийством покончил или его убили? И она четыре раза подряд, приближаясь к нему, спрашивает.
Нет, ну это как раз, мне кажется,
я
понятно.
Понимаю, она там видит, что он лжет.
Потому что там же корка, да, там же, то есть показаны люди, покрытые коркой.
Угу. Надо ее пробить.
И, ну, дядя,
только видимо... расшифрую, что значит корка. Мне кажется, люди, которые не смотрели или нет,
ну,
не
вот могут. Представь себе, вот человек...
Про маски, помнишь, мы вчера...
Который защищен от мира... Например, один человек защищен от мира кучей всяких риторических и интеллектуальных ловушек. То есть он как бы считает, ну, по крайней мере, ему кажется, что он защищен и что он неуязвим, потому что у него все продумано, у него на все случаи жизни есть там ходы-выходы. И, соответственно, к нему как таковому доступа нет. А другой человек, наоборот, он защищен какой-то своей предельной нечувствительностью и нерассудительностью. И ты у него спрашиваешь, который час, он на тебя смотрит, потому что вопрос не проник в него.
Ну, я знаю, что бы такое часто
было. Спасибо тебе на добром слове, как всегда. Вот. И поэтому первый вопрос, это как бы просто для начала разговора. Потом надо 2-3 раза повторить, чтобы он понял, что вообще происходит коммуникация, что к нему обращаются, что от него что-то хотят. Да, и это было очень утрировано,
ну,
конечно.
Ну, просто с другими такого не было. Там.
Это, видимо, нарочно.
Не, ну понятно, что персонаж, почему-то это все время их путают, Ди Каприо, максимально ничтожным показан, и каждый раз... Укольчик в его персонаже.
Да, но все равно это выглядит очень странно, потому что не потому, что ты не веришь. Нет, в принципе, такие люди бывают.
Не, понятно.
Такие люди вот настолько как бы отключенные от всего, настолько не как бы не интегрированные никуда и поэтому не антропный, а как бы почти полувечный. Такие
люди существуют. Слушай, так ты понял в итоге, почему он вернулся к дяде после того, как он отслужил в пехоте? Ой, блин, где он был там? В войсках.
Ну, это, по сути, это калька с ирландца. То есть завязка там один в один ирландец. Почему ирландец пришел в мафию? Потому что ему некуда было больше идти. Так ему некуда было возвращаться. Там, опять же, та же самая типичная тема. Полное сиротство. То есть родителей не просто нету. Не просто нет.
Там же мама у него что-то... Помнишь, в конце... Ой, или в середине Де Ниро ему говорит, вот мама, мол, с этим мужчиной, который валяется, то ли связь была, то ли еще что-то, она замужем. Он говорит, она мне не говорила, что она замужем. Да, она в 15 лет там вышла.
Неважно, там есть она физически или нет, ее нет функционально. Ну, да. И как бы вообще не возникает вопрос там вернуться домой. То есть там получаешь, понимаешь, картина масла. Вернуться домой он не может, потому что дома нет как такового, некуда возвращаться. Свой дом он не может обустроить, потому что у него нет компетенций никаких. И, соответственно, он идет туда, где его примут. Но я вчера это отмечал, что если в ирландце это было фатально, то здесь все-таки это показано как не фатально. То есть он приходит к дяде, он не обязан оставаться у дяди. А он не обязан делать все, что дядя требует.
Ну, а дяде он нужен, потому что он же этим пользуется, вот, людьми, которые...
А дяди нужны все.
При нем.
Понимаешь, там же
да,
показан,
да.
Кстати, вот этот интересный момент показан.
Слушай, а мне послышался, или он сказал, что я масон
да.
в каком-то там
когда
поколении?
Когда он его лупил, он сказал, я масон 35 уровня.
А, все. Я просто такой думаю... Мы вчера, кстати, это не обсудили, думаю, зачем мы...
Ну, это вот как раз тот случай, когда человеку нужны все. Все. То есть, по сути, он прибрал к рукам вообще всех. Там у него такая стратегия, что он прибирает к рукам всех, а кого он не может прибрать к рукам, он их как бы вычеркивает вообще. Ну, когда пришли агенты федеральные, которых, с которыми он ничего не мог сделать, потому что, я так понимаю, полиция была у него купленная.
Да все у него там были.
Администрация была у него купленная, индейцы у него были куплены, родня у него была куплена, все были куплены. А этих он не знал, как купить, поэтому он их просто отправил. Говорит, вы знаете, мне сейчас некогда с вами разговаривать. И это, кстати, по сути, в конечном итоге-то и была главная ошибка его. Но, опять же, не будем сейчас
торопить.
Да, торопить события. Короче, общее впечатление. Общее впечатление непонятности образов, двух главных образов. Там три главных образа, но образ как раз женщины-индианки, он понятен. То есть она максимально прозрачная. Хотя, опять же, там тоже была червоточинка, потому что она очень долго была пассивной, ей становилось все хуже и хуже.
В принципе, было видно, что она изначально, что она не пассивная, сама по себе не пассивная. Ну, потому что, когда он спросил, почему ты не замужем, и что-то там, когда она... какие-то там жесты. Ну, помнишь, она говорит, а вы делали ставки? Ну, там машины просто приезжали. Собственно, их первая встреча. Он увидел, он приехал за ней, я так понимаю. Там был водителем каким-то ее специальным. Вот. Приехал за ней, встретил ее, сажает в свою машину, такси. И, значит, начинаются гонки каких-то машин. И он в это все вовлекается. Она говорит, а вы делали ставки? Он говорит, нет, тогда что мы стоим? Ну, типа, поехали.
Ну, да, ну, то есть сравнительно с другими она более логичная, более какой-то, более понятный образ. Но как сделаны два других героя, честно, вызывает очень большое удивление. Потому что вот это как бы предельная какая-то неосознанность, утрированная неосознанность персонажа Ди Каприо наряду с какой-то...
Кто же это сделал?
Ну да, да. То есть, там,
кто взорвал?
Особенно меня
дом?
Поразила вот эта сцена, когда он там организовывает взрыв, и потом, когда взрыв происходит, он ходит по развалинам с реально шокированным лицом.
Ну да.
То есть он что, не знал, что когда происходит взрыв, то дом разрушается? Он думал, что ну, типа взрыв произойдет, а домик будет стоять, что
не,
ли?
Ну там же, видишь, все, и этому Де Ниро потом сказали, что-то ты перестарался. То есть, как бы, видимо, не ожидали.
Ну, и персонаж Де Ниро тоже вызвал, конечно, очень большое удивление, потому что там как бы две черты. А это какая-то крайняя изворотливость, с одной стороны. То есть
и неаккуратность.
Он прямо, по сути, он там воротит ужасными криминальными делами, но он прямо никому не отдает команд. А он говорит что-нибудь вроде, ну ты дело сделал, Надо наш проект продвинуть.
А потом такой говорит, почему ты его убил? Я просил самоубийство.
Да, да, да. То есть, с одной стороны, он очень хитрит. И как будто бы очень дипломатично изъясняет, чтобы его нельзя было поймать. И в то же время он делает очень глупые, дурацкие ошибки. И в конечном итоге, когда начинается расследование, оказывается, он совершенно не готов к нему. То есть, по сути, он же все время всем намекал и прямо говорил, что у него все схвачено.
Ну, слепота какая. Он мне, кстати, знаешь, кого напомнил? Карлсона. Я же просто недавно перечитывала, и там был такой, и в моменте, вот, когда он ему особенно говорил, все будет хорошо, у меня все схвачено. Это же чистый Карлсон, когда он приезжал, разбил, довел ребенка, разбил ему пароварку, взорвал. И говорит, все хорошо, я тебе, у меня 300 таких пароварок.
А, слушай, точно.
Я тебе принесу. Нет, 1000. Я тебе... А ему просто такой, а что же мне делать? Ну, а родители сейчас придут и плакать. Ну, не переживай, все будет хорошо. Скажи им там, что я там что-то прилечу. Там,
слушай,
и...
это один в один диалог.
Я тебе говорю. И, так, и он по Карлсон постоянно так просто делал. Он говорит там, все будет хорошо, у меня все схватит. Ну, я там лучший мастер, фломастер и так далее. Я специалист, у меня все схвачено.
И я такая и ничего, думаю, и ни хрена,
и нифига не нету, да, и нифига не схвачено. И я такая думаю, Карлсон, воплоти просто. Слушай, пропеллера точно не хватает.
Слушай, ну это действительно очень интересное наблюдение. А как ты можешь интерпретировать вот эту стратегию поведения?
Ну, это как ты в подкасте сказал, когда я что-то обещаю, я обещаю не потому, что я это сделаю, а чтобы успокоить человека.
Не, хорошо, но как... когда я, допустим, что-то обещаю, я хотя бы обещаю так, чтобы потом это меня по башке не ударило. Но когда ты делаешь вот так, ну хорошо.
Да, они не...
В принципе, у Карлсона, у него тоже реально все схвачено, потому что у него есть моторчик.
Да,
спасибо.
Да.
У него есть моторчик, и он в любое время может улететь. Но как бы типа у Де Ниро героя нет моторчика, и в итоге
думаю,
как бы он улетел
он так...
в камеру.
Ну, я думаю, что он мыслит себе именно, что...
Что у него он есть.
Что он есть,
моторчик. Да. Что, маленькая пауза едальная.
Ну давай, вот, продолжим. И Де Ниро, он как представитель модерна, я думаю, он верит в свою вот эту... Ну, это знаешь, как вот эти индейцы верили в неприкасаемость земли своей собственности. И свою, соответственно, неприкосновенность иллюзорную достаточно. Так и у Де Ниро было достаточно иллюзорно. Собственно, это и было показано, что его неприкосновенность, которую он там в деньгах хранил или думал, или в связях социальных, что она на самом деле иллюзорна.
Вот, мне кажется, там еще был очень символичный момент, когда он поджег свой дом в конце.
Так, стоп.
Помнишь, там был пожар?
Да.
Это он поджег свой дом.
Серьезно? Да. А я вообще этого момента не поняла. То есть, когда Ди Каприо смотрит, у него расплывается, и человечки там бегают, да. Это был дом дяди?
Ну, там, ты, наверное, уже в полусне?
Наверное, да.
Была, потому что там была такая сцена.
Я вообще не врубилась.
Эти полицейские выехали для совещания. Помнишь, они встретились на каком-то поле.
Да.
И они между собой общаются, и вдруг видят огонь.
Да, да.
И один полицейский говорит, типа, представитель страховой компании, а ты знаешь, что это? Это ранчо Уильяма Хейла, ну, то есть Де Ниро. Ну, они прямо не сказали, что он его поджег. Но он говорит, вчера он у меня его застраховал на 30 тысяч долларов. И они в прикол говорят, ну что, готовься платить. Ну, то есть ясно по контексту, что это он сам поджег. Потому что он же там страховку.
Ну, это как помнишь страховку от этого, да, которого индейца он застраховал, потому что он самоубийца и знал, что рано или поздно покончил. Ну, в итоге прикончил.
Да, ну и ту же страховку ему не дали, он, видимо, решил. Но вот это тоже интересный момент, да, то есть то, что нет чувства самосохранения никакого. И нет идеи,
да,
что ну уж
да,
свое-то
да.
добро можно не жечь, наверное.
Не, ну у него как раз очень вот этот вот деятельностно-прагматичный, циничный подход, он зашкаливает. Когда ты там деньги рубишь на своих родственников, на родственников, родственников, женах, сыновей, внуков, правнуков и, в общем...
Я же говорю, мне это очень
напомнило.
Всю
семью.
Вообще, этот фильм очень напомнил драматургию Островского, потому что это типичный ход Островского. Ради денег подставить близкого человека, даже не понимая, в чем, собственно, проблема. Как в той же пьесе «Банкрот» или в той же пьесе «Последняя жертва». Когда там надо... Я еще помню очень сугестивный спектакль с Табаковым, потому что это, на самом деле, очень табаковская вот эта тема. Надо там... Он присмотрел женщину себе, но у нее там есть парень, грубо говоря, надо этого парня нейтрализовать, и он берет свою внучку, ему подкладывает, отвлекает, и эту женщину забирает себе. Вопрос, а как же внучка? А хрен с ней. Пусть они сами там
причем
колупаются.
Причем я, кстати, не очень понимаю, как вот этот подход все-таки коррелирует с ценностью семьи, потому что он неоднократно говорит, все в семью, все надо на период поколения.
Какое-то противоречие.
Как это работает?
Ну. Какое-то очередное противоречие в образе, потому что, с одной стороны, это вроде риторика семьи, и не очень понятно, лично-то ему это зачем. У него и так лично все есть уже.
Ну, вот именно.
То есть, как забота о семье, это оправданно. Но это забота о семье, которая против семьи. Потому что в итоге семья-то и развалилась.
Ну да, вот это мне не очень было понятно.
Потому что он не то, что он оберегает там своих, а грязную работу возлагает на чужих. Он на всех возлагает грязную работу. Тогда непонятно, что это опять какой-то пародийно утрированный образ. Видимо, так Скорсезе видит себе западную цивилизацию.
Угу.
Западная цивилизация настолько вот увлеклась этим ражем.
Поглощение.
Экспансия.
И эксплуатация.
Производство, эксплуатация, что она уже не заметила, что она сама себя сжирает где-то там сбоку.
Ура-борос.
Да. Вот. Но... Наверное, эти образы нарочно так построены, чтобы вызывать недоумение, потому что я иначе не могу это объяснить. То есть с художественной точки зрения это очень странно все.
Угу.
А с точки зрения идеологической вроде бы как тут выстраивается. И может быть, тогда вернемся к этому, может быть, лишний намек тому вот это финал.
Угу.
Когда действие вдруг переносится куда-то в театр. Или где?
Ну, больше эстрадная сцена,
или какая-то варьете.
Там даже как будто телевидение просто бежит.
Где выходят люди, актеры, чтецы и зачитывают.
И даже сам Скорсезе, ребята.
Сам Скорсезе, что очень символично. Выходит и по бумажке зачитывают дальнейшие судьбы героев, и все это так пародийно иллюстрируется вот этим скрипком по доске. Что
музыка. Красный цвет, кстати. Вообще красный цвет.
Да, что происходит предельное дистанцирование от событий и нежелание вообще с этими событиями как-то себя соотносить.
Угу.
Поэтому персонажи показаны. А, слушай, до меня что-то начинает доходить, мне кажется. Благодаря все-таки это проговариваешь, начинает что-то доходить.
Что
так же, как. В «Ирландце» внешний эстетический вид героев был утрирован. То, что многие не поняли и решили, что это техническая ошибка. Я думаю, точно так же можно посчитать технической ошибкой и образы в «Убийцах цветочной луны», но просто так как внешний вид-то все понимают, и поэтому проще.
Да не, вроде не было ощущения техническое. Как раз наоборот, вот эта мимика Ди Каприо.
Нет, я имею в виду, техническая ошибка не эстетически. Как раз в этот раз эстетически все как бы идеально. А концептуально. Ну, чтобы типа таких людей не бывает. Что не бывает настолько амебных, бестолковых, тупых, как герой Ди Каприо, и настолько циничных, лживых и хитрых, как герой Де Ниро, что это как бы вообще за рамками человеческой размерности.
Ну да.
Но, возможно, это тот же самый прием, что и в «Ирландце», когда омоложение было сделано очень как бы так нарочито, и состаривание тоже было сделано очень нарочито. Там, где уже просто не на людей не похожи, какие-то динозавры.
Угу.
И здесь то же самое, только не внешнее, а внутреннее.
как бы Скорсезе идет по пути гипертрофии, такой предельной гипертрофии. Только в данном случае не эстетически, а социально-психологически, что ли. Но, опять же, если говорить про новизну, то такое впечатление, что действительно что-то происходит, что-то ужасное, что-то доброе происходит с голливудским кино, потому что мы фиксировали полный звездец, так сказать, в плане...
В 20-х?
Да, да, в плане безнадежности показываемого и пессимизма. И там пессимизм был, там, в прошлом, позапрошлом году был мейнстрим.
А Скорсезе подобрел.
Но и Андерсон подобрел.
Ну, и Андерсон. То есть... Ну, может быть, они все-таки сами еще плюс адаптировались к постмодерну.
Ну, а чуть поздновато они адаптировались, они вообще-то не мальчики.
Не, ну, я понимаю, но я думаю, что, может быть, они просто сопротивлялись через кинокартины в том числе.
Да, но что их побудило перестать сопротивляться? Даже не перестать. Нет, мы не можем сказать, что история Генри Шугара, что это прям такая благостная история. Нет, там тоже все. Скажем так, я уже не помню нашу интерпретацию.
Ну, может быть, они нашли просто форму, которая позволяет им отразить не апокалиптичность, а наоборот какую-то альтернативную историю. Вот что, ну да, ребята, и это пройдет.
Хотя бы структурно.
Ну, в этом смысле, кстати, мы вот еще не проговорили. Мы вчера на обсуждении много говорили про традиционность, и что, ну, был такой вопрос, почему индианки выбирали белых мужчин в мужья. Ну, то есть там была показана такая социальная проблема, что, по сути, индейцы вымирают как вид, как род. Но
как
при
этом... Кроты вымирают.
Да, но при этом сами женщины их предупреждают, им говорят, там, наш род вымирает, наша народность под угрозой. Но при этом они засматриваются на белых мужчин и обсуждают. Кстати, было смешное обсуждение, прям, мне кажется, гениальная сцена, где женщины обсуждают мужчин, говорят на своем языке, диалекте, и они говорят, ну вот, этот похож там, вот смотрите, какие у него голубые глаза, он там похож, не помню, с кем сразу, на койота, а потом с кем-то другим там сравнили. Ну, твой-то вообще как опоссум дома там лежит и так далее. Вот. И видно, что они понимают, то есть они говорят, да вот он с тобой за денег. Он хочет там свои, наши паи к себе прибрать. Но при этом она все равно выходит за него замуж, даже зная об этом риске. Об этой особенности. И возник вопрос, а почему, да, они выбирают белых в ущерб себе? И там была высказана гипотеза, что и индейцы, мужчины, они слабые, пассивные. Ну, и слабые. То есть, если мы посмотрим, то действительно конкуренции за женщин-индианок между индейцами не было. Там либо были вожди, которые в традиционной культуре, как Юра говорил, они все заняты обычно. То есть, если даже жены умирают, то там уже сразу невестки. А тут, значит, мы видим, что не из кого, по сути, выбирать, кроме как из белых. И возник следующий вопрос, а почему индейцы, собственно, стали такими пассивными или были там изначально. Вот. И тут мы уже вышли на идею именно традиционности и традиционной культуры, которая действительно направлена на адаптацию, а не на конкуренцию. В этом смысле понятно, почему белые, ну так называемые белые, то есть европейская культура поглотила или поглощает, эксплуатирует, потому что она более конкурентоспособна, она на вот этой власти, такой агрессивный, захватывающий, порабощающий строится. А эти ребята смотрят такие в дзене с природой, потому что там было много уделено внимания ритуализму, то есть там, например, показано, как та же женщина-индианка каждое утро, что рассвет для них это сакральное время, она каждое утро выходит, и потом уже с дочкой выходила и смотрит на солнце, там подставляет руки, как-то к солнцу выставляет. Вот. И видно, что действительно для них вот то, что происходит в социальной жизни, в социальном пространстве разворачивается, для них это вторично, сильно вторично. И отсюда вот такие риски, связанные с, ну, я даже не знаю, как это обозначить, с другой, по сути, культурной группой.
Я хочу еще один момент обозначить. Мы же, не знаю, говорили или нет, но глубоко погружаемся в сериальную культуру России.
Да, говорили не раз. И будем.
И сейчас уже, конечно, большой эмпирический материал накоплен. И последний сериал «Трепачи».
А, да, мы с Юлей посмотрели. Со Стояновым и
поразил меня тем, что насколько яркая тенденция видна, та, которую мы как бы давно пророчим и давно отмечаем, но здесь она просто доведена до абсолюта.
А, правда.
А это полное изъятие государства и вообще
И, ребята, если вдруг вы заметите, что меня плохо слышно было, это потому, что я ни микрофон не подключил на себя. Но ничего.
Да.
Полное как бы забвение, по сути, иерархичности.
Угу.
То есть последний вот этот сериал «Трепачок» куда-то еще глубже в постмодерн зашел, чем даже «Волшебный участок».
Ну, по разным основаниям.
По разным основаниям, да. То есть «Волшебный участок» эстетически и скорее как бы организационно демонстрирует постмодерн. А «Трепачи» вот этот аспект безвластия. То есть там в одном только моменте был как бы какой-то вялый проблеск выхода в какие-то иерархические структуры, но он был очень локальный и быстро затух. Причем это даже в сериале как-то чужеродно смотрелось, на мой взгляд. Но я имею в виду вот этот эпизод, когда надо было с договором решить вопрос, и они там оспаривали договор,
они
обратились, тоже характерно, они обратились к армянину, не в прокуратуру, не в суд, они обратились просто к какому-то влиятельному армянину, который должен был порешать им эти дела. Тоже характерный образ власти в современной России.
Ну, сорян. Что, не так, что ли?
Просто богатый армянин. Ну окей, я сейчас не об этом. Я про другое. Про то, что поразительно, что Скорсезе, то ли, я уж не знаю, я как-то не задумывался, то ли он эту линию всегда тянет. Ну, видимо, всегда он все-таки ее тянет. То ли здесь он ее на нее нажал. Но он, по сути, реабилитирует иерархию и возвращает эстетическое измерение власти. Потому что, тоже на минуточку, да, подумать, переломить сюжет удалось благодаря тому, что героиня
поехала
к президенту, не просто в Вашингтон, а к президенту.
И напрямую
его попросила, чтобы он организовал расследование. То есть она на самый верх добралась.
Угу.
Как она туда добралась, это вообще не показано. Но вряд ли, наверное, любая индианка в США имеет право прям лично с президентом встретиться. Но ясно, что она там вот эти, она уникальное племя.
Они богатые,
они нефтью владеют. Но мало ли кто нефтью владеет.
Угу.
То есть это вот немножко странно было. И дальше получается так, что президент дал команду и начали разбираться. То есть пока он не дал команду, всем было пофиг.
Угу.
Да? Значит, что получается? Без иерархических структур, как бы намекает нам Скорсезе, вы, ребята, не проживете.
Ну да, причем там было еще тоже, я еще думала, к чему это, ну, думаю, выстрелит, не выстрелит. Там просто практически в самом начале есть такие кадры, где мы видим мертвого индейца или индианку. Они там лежат в кровати или там в реке их находят. И самое главное, что звучит фраза, там такая-то, такая-то, 25 лет, расследование не проводилось. Такой-то, такой-то, 25 лет, там 55 лет, в расследовании не проводилось. И вот эта именно фраза «расследование не проводилось», она была как бы ключевой. И я думаю, ну, к чему это в итоге все?
Мне кажется, там еще очень важная фраза.
То есть, получается, в начале не было как раз вот именно вот этой власти какой-то.
Да, там была странная фраза. Но это так, как это сказал герой Де Ниро, то не стоит это как бы вообще рассматривать, потому что он там нес любую пургу, лишь бы ему верили.
Ну, одна фраза мне все-таки понравилась, но правда...
Ну, видишь, она была дискредитирована тем, кто мне сказал.
Потом, да.
Но подскажешь потом, в конце, как мораль всего фильма, которая не имеет отношения к фильму, но которая...
Да, можно, просто можно вырвать из контекста и отдельно. Она входит в нашу концепцию.
Да. И он сказал там, наряду с прочей фигней, которую он там плел просто без меры, он сказал, не волнуйтесь, когда приехали агенты ФБР, он сказал своим подельникам, не волнуйтесь, это не федеральная земля, это индийский округ.
Да-да-да.
То есть, по сути, это очень странная фраза, если задуматься, если кто немножко юридически подкован, Лерочка, ты как бы юридически подкован, ты писала много на тему права. Вот.
Собственности. Я даже по собственности
писала. По собственности писала, и что-то только не писала. Потому что если в государстве есть федеральное правительство, то вся земля федеральная. И индейский округ в том числе. И вряд ли он этого не знает. Скорее всего, он об этом знает. Но у него же перформативная речь, ну, типа да, как у меня обычно. И он как бы рассуждает так, я вот сейчас скажу, и так и будет.
Так оно и будет.
Да, я вот скажу, что это не федеральная земля, и она раз и станет не федеральной. И по сути, я так могу считать этот месседж Скорсезе, который лично мне не близок, но просто констатировать факт приходится. Он говорит, горизонтальные структуры, ребята, ваша горизонтальная структура, это вот Де Ниро, это и есть ваша горизонтальная структура. Вы только на секундочку, на секундочку от иерархии отключитесь, и все. У вас будет вообще ад. Даже не хаос, а просто ад на земле. Потому что обязательно в горизонтальной структуре захватит какой-нибудь злодей, все. И будет там вершить свои дела вообще без меры. Вот. Но я, конечно, не очень доволен этой идеей. Она мне не нравится. Но, видимо, надо признать, что Скорсезе скорее из нее исходит. И особенно, конечно, тут в этом плане важен финальный кадр, на мой взгляд. Даже не вот эта сцена в кабаре или где-то. А вот самый финальный кадр, когда показано с высоты там, птичьего полета,
да, да,
как люди собираются в круг.
Круг, хоровод,
и, по сути, солнце какое-то, ну, да, или да, что, какое-то колесо показывают.
Колесо, да, круг. Ну,
и,
да,
они
круг,
и это шаг, начинает крутиться. То есть он как бы нам говорит, ребята, расслабьтесь. Все,
жизнь было, мудрее нас.
Все было, все будет. Ваш постмодерн – это эпизод.
Ну, да.
Или как говорил
герой. Не, ну
герой,
в этом смысле он прав, конечно. Вообще нет тут претензий к нему.
Или, как уже ставшая у нас мемом цитата из «Вампиров средней полосы», героя Стоянова, да это традиция недавняя, ей всего 300 лет. Еще 100 лет пройдет, и от нее откажутся.
Да, да.
Вот. Ну, в этом смысле даже я бы запорадовался за него, то есть, если резюмировать все-таки обсуждение. Этот фильм не вызвал у меня такого однозначного восторга, как «Ирландец», который я все-таки я считаю шедевром, что бы там мне ни говорил за сектором
Ифра. За кафедрой.
За сектором Павлов Александр, который считает, что не «Ирландец» неудачный фильм.
А, да.
А я считаю, что это гениальный фильм. И я, опять же, не согласен с теми, кто считает, что гениальный фильм – это «Убийца цветочной луны», потому что, как всегда, ой, это лучший фильм Скорсезе. Я вообще, знаешь, заметил вот эту тенденцию, что
свежие,
лучшими фильмами…
Свежих?
Нет, не всегда. Наоборот, иногда говорят, ой, все, он как бы совсем сдулся. Да-да. Он совсем сдулся, это вообще уже не то, он уже старый. Это тоже часто бывает. Но и когда говорят, фильм «Великая ирония» – это лучший фильм Аллена. Ну, ребята, давайте не будем лукавить. Это добротный фильм.
Ну, я, кажется, понимаю, почему могут назвать фильм вот этот скорсезовский, типа, лучший.
Да.
Потому что люди сейчас остро и чутко реагируют на социальные темы в кино. И они прям приходят в какой-то щенячий восторг, когда какие-либо ущемленные группы, какие-либо проблемы. Ну, а вот особенно для американцев. Вот в русской культуре это не так. Еще пока, по крайней мере. А может быть, там женщины могут радоваться, что там феминизма больше стало. Вот. А в целом, вот для американской культуры, вот социальные темы, это вообще топ. То есть он снял, он показал просто проблематику века индейцев и как
колониальное текст, мышление.
Да.
Сейчас вот же это гиперактуально, мне кажется,
особенно
даже
империализм, вот это, то, что русский империализм, американская колонизация, чуть британская. Короче, нашли врагов, которые просто.
Ну, а уже, понимаешь, гендер, ЛГБТ, все же это тихонечку уже
уходит.
Надоело.
Да, надо теперь это на меньшинство.
Я думаю, надо все-таки тему хомяков разыграть. Люди угнетают хомяков. То есть, ну смотри,
Юра,
они порабощают.
Мы скоро дойдем. Подожди, когда дойдут, то будут за права животных. Ты же предсказывал.
Так я же уже хочу, чтобы это побыстрее наступило. Хватит уже мелочевкой заниматься.
Смотри. Де Ниро сказал, не ввязывайтесь
я
в мелкие дела. Ну, это и есть концовочка,
да?
Юра.
А, нет, подожди, давай хоть выводы какие-нибудь сделай. Давай, скажи цитату тогда.
Не ввязывайтесь в мелкие дела, ввязывайтесь в большие дела.
Да, но просто учитывая, в какие в итоге дела.
Ну, давайте представим, что...
А что он был хороший, на самом деле? Как он, собственно говоря, про себя и думал?
Что это на самом деле сказал Андрей?
Мы, кстати, вчера вот это тоже обсуждали, так и непонятно, что там думал Ди Каприо, но, видимо, ничего, судя по тому, что он показывал лицом, там, видимо, мышление не включалось. Но что думал про себя герой Де Ниро, так и осталось загадкой.
Ну, это и не важно, потому что он про себя не думал, как
ты
бы сказал.
Может, он и думал что-то, потому что он же там очень много говорил про себя, что я друг индейцев, что я все делал на благо. Но вряд ли в этот момент вообще ничего в голове не происходило. Но вот это осталось тайной. Но это не проблема, да, тайна это неплохо для фильма. Короче, ребята, ну, посмотреть фильм, конечно, надо. Что говорить? Фильм красивый.
Да.
Эстетически он, может быть, превосходит ирландца, ну или вровень, потому что все-таки ирландец был про городскую культуру, и там все это было очень эффектно тоже показано.
Мне, кстати, гораздо, я поняла, что мне именно эстетически гораздо интереснее и как-то, ну, больше отзывается именно, когда на уровне межкультурная коммуникация показана. То есть я не очень люблю эстетику мафиози. Меня немножко раздражают вот эти пальбы, пистолеты. Ну, ты знаешь, мы, во-первых, мою нелюбовь к оружию. Вот. И,
ну да, в фильме «Убийцы цветочной луны» убийств огнестрельных было мало. Убийств там было, например, столько, сколько в ирландцев,
но
там
были
такие тихие.
Ну, в плане за счет того, что показаны наряды, то есть там эстетика одежды этих племен, индейцев, какой-то их быт и так далее. Ты смотришь, и тебя это гораздо больше завораживает, чем мафиози, которые сидят в баре в черном, с перстнями, обсуждают очередной. Ну, как-то мне кажется, скучно, что ли.
Ну, если все-таки сравнивать, я бы сказал, что актерские работы были более мощные в ирландцах.
Ну, это да.
Потому что там были, ну, во-первых, очень сильные главные герои. И второстепенные некоторые здесь, ну, как бы тоже все, в общем-то, хорошо, но все-таки какие-то более линейные, что
ну,
ли,
ровность.
Персонажи.
Там же была еще ровность показана, тоже специально, видимо, без надрывов сильных, ну, там, пару раз. Вот. Но в целом даже эмоции, если посмотреть, вот у индианок, они же тихие какие-то были эмоции. То есть она у нее вроде там все поумирали, а что-то поплакала и дальше. Улыбка, как у Будды.
То есть вот тут концепция, которую он выбрал для этого фильма, она меньше давала актерам развернуться. И хотя Де Ниро уже номинировали на Оскар, но я при всей любви своей к нему...
Не дал
сказать,
бы ему.
Что... Нет, ну я, может быть, дал бы ему просто...
О, ребята, вы знаете, что Уэс Андерсон номинирован со своими короткометражками?
Да.
Так что мы за него
будем
болеем.
Болеть. Не, я буду болеть, конечно, за Де Ниро, но по сумме
за
его
всех,
заслуг.
Да, конечно.
Потому что я думаю, что...
А он уже был... Ну, он оскароносным,
был, да,
да?
И оскароносным, и номинантом, что, ну, прямо скажем, это не лучшая его роль, то есть в «Ирландце» гораздо было, и даже, я бы сказал, и в «Джокере», несмотря на то, что роль маленькая.
Мне кажется, он может выиграть действительно социальный фильм.
Потому что то, что показано, здесь, ну, мультяшное, то есть, по сути, это мультяшные герои.
Наверное.
То есть у них нет развития, не...
Они такие однозначные.
Да, да. Не разворачивают. То есть мы только их лучше узнаем. Да, да, но да. Когда...
Ну вот это вот, кстати, реально для меня, наверное, было сильным минусом. Я понимаю, что это задумка такая, но... Вот то, что не было интриги, но мне не хватало интриги, честно. То есть,
причем,
я
понимаешь,
понимала,
она как бы
что
была,
она
но,
будет,
но
и она есть.
Но почему-то очень Скорсезе ее быстро слил.
Ну, я что-то такое думаю. А, ну, как-то не было мотивации смотреть вот прям.
И он ее слил сразу. То есть, он, если
да,
бы не
да.
хотел, по частям сливал.
Но в том-то и дело. Я не очень вот этот жест его поняла. Может быть, у него был замысел, типа, какой-то эпос составить.
Да, да, я думаю,
то
вот
есть,
это.
Эпос... Где, ну, не там не детектив, да, где мы не знаем и загадки.
То есть показать сразу всю картину,
я
чтобы мы
просто
созерцали.
Констатирую, да, констатирую то, что происходит, и вы уж там сами делаете выводы. Ну, я, в принципе, не против такого жанра, но как-то мне именно 3,5 часа, когда, ну, как-то тяжко немножко было.
Вот, но, понимаешь, даже критикуя в каких-то аспектах этот проект, мы должны сказать,
нет,
что, ну,
понятно,
конечно, на фоне что... нынешнего кинематографа это явление очень, очень серьезное.
Искусство, да, поэтому...
И кто киноманы могут смаковать какие-то чисто киношные нюансы, кто любит, как ты сказала, социальную тематику, там это есть. Кто фанаты Ди Каприо и Де Ниро, ну, им как бы незачем рекламировать это. Да, то есть я бы по-любому пошел смотреть все равно этот фильм, что бы там ни было.
Кстати, надо еще признать, что тут тот случай, когда Де Ниро снимается не 5 минут, а полнометражный всегда. Это картина, где просто главный роль.
Ну да. Да. Так что...
Ну, кстати, удивительно, я не знала, но вот судя по Оскару, его это как второстепенная роль считалась. Просто у меня немножко не коррелировало, не сходилось.
Ну, я так понимаю, в логике
потому,
Оскара...
В логике Оскара, ну, я думала, что Де Ниро и Ди Каприо две как бы точно
нет.
главные роли. Но,
в
видимо,
логике Оскара
нельзя, да?
есть две главные роли, мужская и женская.
Ну, вот, да.
То есть три главных мужских роли или две не может быть.
Ну, вот этого я не знала.
Если есть, ну, по крайней мере, из одного фильма, да, если может быть... А, Ди Каприо не номинируется, да?
Тоже не поняла, почему, но, видимо, там своя.
Слушай, ну,
какая-то кухня.
Это,
они
это,
высчитывают
это экспериментальная
по годам.
Работа.
Ну, да,
Ди Каприо работа экспериментальная. То есть Ди Каприо, он, конечно, тоже молодец. Если, допустим, ты смотришь на Де Ниро, понимаешь, что Де Ниро максимально работает на замысел.
Угу.
То есть, поэтому он снимается где попало, то есть его позвали, он как бы делает то, что нужно в картине.
Угу.
То Ди Каприо максимально работает на себя. То есть он работает на свое портфолио.
Угу.
Ему нужно максимальное количество разнообразия. Разных новых ролей, и чтобы в каждой роли он удивлял.
Угу.
Когда он снялся однажды в Голливуде, все сказали, он такого раньше никогда не играл. Когда он снимался «Не смотрите наверх», все сказали, это новый Ди Каприо, мы таким его не видели. Сейчас однозначно все
а
то же самое говорят. Карьеру свою выстраивает. То есть он,
ну, то есть он еще не достиг какой-то той
он, как любой как... мудрый, успешный человек,
ну,
когда он
знает...
достиг, он не избавляет обороты, понятно. И он продолжает гнуть свою линию.
Понятно.
То есть, если, например,
не, ну, хорошо,
Де Ниро сделал ставку на перевоплощение и на то, что он идеально функциональный актер,
угу.
который может сыграть все, что угодно, в каком угодно контексте,
угу.
хоть 5 минут, хоть главную роль,
ну,
хоть
да,
там,
да.
хоть секунду появиться, и за это его очень сильно ругают. За какую-то неразборчивость и
угу.
ну, то, что он как бы прогибается очень сильно под все, под режиссуру, и под продюсеров, и под зрителей, под все прогибается.
Угу.
То они оба экспериментаторы, но угу. если Де Ниро экспериментатор такой, ну, как бы чистый, бескорыстный экспериментатор, то Ди Каприо очень хитрый, такой очень эгоистичный экспериментатор,
угу.
который всегда выбирает себе проектики, ну, как известно, он даже скупает эти проекты.
Да, да.
И там эти сценарии складирует у себя. Чтобы была наиболее эффектная там номер один актерская карьера в Голливуде. Вот. Поэтому смотреть интересно. Да, и мы видим разные актерские стратегии, если уж на этом уровне говорить. Режиссерскую стратегию. Плюс еще, если вы хотите реальную историю, то это опять-таки как «Ирландец» реальная история. Угу. И если вы, как наш друг Вадим, любите быть там, в тренде всяких исторических, историко-политических моментов, говорит, а вы знаете, что было в Оклахоме в 20-е годы? Что там творили с индейцами? Там даже имена все сохранены. Так что вот вместо Википедии можете посмотреть. Не знаю, что это хорошая рекомендация или нет.
Да, да, друзья. Что-то, ох, у нас это масштабный фильм требует масштабного подкаста.
Давай, 3,5 часа.
3,5 часа фильм и час подкаст.
Не, надо наоборот. 3,5 часа фильм и 35 дней подкаст.
Ой, опасно. Ну, мы еще, может быть, лекцию прочитаем, так что ждите. Суммарно оно так и выйдет.
То на то и выходит.
То на то и выходит.